Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 79. 21 апреля не успели утром встать, мы, как немец по деревне, стал гранатами стрелять с ядовитым дымом газа, от которого все мрет, если в легкие, вдыхая, яд случайно попадет. Во мгновение в деревне суматоха поднялась, в горы жители бежали с криком, плача и молясь. Мы в халупе находились и не знали, что начать. Выезжать ли колодку, приказания ли дожидать. Доктор Пулюхов уехал к командиру по делам, никаких распоряжений на случай не сделав нам. Мы решили на повозке все имущество собрать, лошадей обуничить, заложить и дожидать. Неприятель поначалу редко выстрелы давал, а потом по батарее наделать очереди стал. Чтоб от газа уберечься, не вдохнуть его в себя, мы достали и надели маски живо на себя. Уезжать мы не решились без приказа. И опять возвратились все в халупу и тревожно стали ждать, пока доктор не приедет, не изволят приказать куда-либо от обстрела нам на время уезжать. Но халупа не спасение. Вот ударился снаряд, разорвался, и из окон выбил рамы все подряд. Прилетел второй и третий, и все бросились бежать. А я, глупый, растерявшись, притаился под кровать. Впрочем, нечего удивиться. Утопающий готов за соломинку схватиться, если нет вблизи шестов. На минуту все затихло. Я хотел было бежать, но в то самое мгновение треск послышался опять, и халупа пошатнулась, повалилась на меня. С потолка сухая глина, штукатурка и земля. Снова взрыв, еще сильнее, и халупа от него шумом рухнула. И больше я не помню ничего. Пред глазами заходили разноцветные шары. Мне казалось, что куда-то я упал с крутой горы. Не то в пропасть, не то в яму, где разрывов не слыхать. И просвета, как из гроба, на свет Божий не видать. Долго ли пробыл я в забвенье? Не могу сказать о том. Но когда совсем очнулся, тишина была кругом. Я лежал, как будто в склепе. Растянувшись вниз лицом, голова отяжелела, как налитая свинцом. Ни стрельбы, ни разговора ниоткуда не слыхать. Точно вымерли все люди. Не от газов ли? Как знать? Это может все случиться, потому что немец здесь. Он ужасно зол и хитер. У него все яды есть. Но, однако ж, удивляюсь, как же жив остался я. Ведь халупа-то, я помню, повалилась на меня. Неужели в самом деле под халупой я лежу, не раздавленный, как мушка? И ума не приложу. Как могло случиться это? Нет. Тут что-нибудь не так. Надо вспомнить хорошенько, что со мной, и где, и как. Я привстал, облокотился, лежа левой рукой, и принялся правый шарить ложемент ужасный свой. Так и есть. Я под кроватью нахожусь. Но дело в том, что кровать-то завалила всю упавшим потолком. Голова болит ужасно. Вероятно, ранен я? Нет, не ранен. Так, ушибло чем-то в голову меня. Чудеса. Великий Боже, как тебя благодарить, и не знаю. Но, однако, надо думать, как мне быть. Ведь не выбраться отсюда. Если люди не придут, и не выручит сегодня, то моя могила тут. А ведь страшно, ох, как страшно, быть зарытым живым. Неужели нет спасения? Но каким путем? Каким? Но тотчас же головой вдруг ударился о что-то, без того уже больной. Это были доски теса, потолочены, но их сдвинуть с места не хватало ослабевших сил моих. И, объятый страхом смерти, я, что мочи, закричал: «Братцы, выручьте! Спасите!» Но мой голос замирал, как в могиле. Где же наши? Вероятно, все ушли. Про меня они забыли или за мертвого сочли. Больше не на что подумать. Я вторично закричал, но ответа ниоткуда и опять не услыхал. Боже! Боже! Неужели умереть придется мне под обломками халупы в этой страшной западне? Интересно мне узнать бы, сколько времени я здесь. Уж, наверное, не рано. Вероятно, полночь есть. Все уснули и не слышат, потому-то и не идут. Вот уже проснутся утром и спасти меня придут, утешал себя я мыслью. Ведь тому же не бывать, чтоб товарища оставить, как собаку издыхать. Однако ж есть охота. Хоть бы крошку проглотить. И во рту все пересохло. Не мешало бы попить. Это было бы, пожалуй, пополезнее еды. Промочить во рту и в горле хоть бы каплю воды. Шли тяжелые мгновения. Точно вечность. Я лежал на земле и избавление поминутно дожидал. Но на выручку, однако ж, мне никто не приходил. Я рвал волосы от горя, в грудь рукою колотил, упирался, что есть мочи, чтобы разрушить весь обвал. Но все тщетно и напрасно. Он по-прежнему лежал надо мною очень плотно. Только в щели на меня сверху сыпалась с шумом потолочная земля. Я в отчаянии руками и ногами колотил, как безумный, выбиваясь из последних своих сил. Но, увы, без результата и последний был прием. Тут я вспомнил край родимый и покинутый мной дом. И как будто чем кольнуло больно в сердце у меня, я погибну. А в деревне умрет с голоду семья. Тяжело и трудно будет поднимать жене сирот. Гремычная свалится от нужды и от забот. Мне пришли на память дети, там, в родимой стране, ненаглядные малютки. Где-то, где теперь они? И представилась картина. 9 месяцев назад, вот они, со мной прощаясь, горько плача, говоря: «Не ходи, наш милый тятя, там убьют родной тебя». «Не печальтесь, мои детки», — утешал малюток я. «Не убьют они, злодеи, испугаются, а я принесу для вас от немца 2 хорошие ружья. «А какие?» «Вот такие», — показал я им рукой. «На ремешках расписные и в оправе золотой. Да патронов много-много, и вы станете стрелять». И утешились малютки, перестали горевать. Ждут они моих игрушек и не знают ничего. Где скитается их тятя? И спасет ли Бог его? Ах, уже ли их несчастных не увижу больше я? И под этими досками смерть настанет для меня. Ради их, моих малюток, мне хотелось жить и жить. Я заплакал горько-горько и стал Господа просить, чтобы он, Творец Небесный, моему моленью внял и в опасную минуту избавления послал. Я читал псалом Давида, живый в помощи, и сам составлял свою молитву, взор возведший к небесам. Я молился: «Боже, Отче, Ты царишь на небесах, вездесущий, всемогущий, пред Тобой я тлен и прах. Но молю Тебя, Владыка, не отринь мою мольбу, от голодной лютой смерти умереть не дай рабу. Надо мною, недостойным, свое чудо сотвори. Избавление, Владыка, мне от гибели пошли». Я не выдержал и начал истерически рыдать. И опять из-под развалин к себе помощь призывать. «Помогите! Помогите!» Вдруг донесся до меня стук колес неподалеку и рысистый бег коня. Я прислушался. Все ближе приближался этот стук. Наконец остановился, точно замер где-то вдруг. И через несколько мгновений кто-то вслух проговорил. «Больше некуда деваться. Сам я видел, здесь он был. Как снаряд тут разорвался, мы бросились бежать. Да он-то растерялся, шмык, как заяц под кровать. Тут второй снаряд тяжелый прямо в угол уходил. И, как видите, халупу всю буквально уронил. Уверяю, ваше сбродье, вас, что верно, он убит не снарядом, так халупой, и под ней сейчас лежит. Жалко, жалко. Принимайтесь поскорее разбирать. Пока немцы не стреляют, надо нам его убрать. Здесь же, братцы, и схороним. Он под этим хоть дубком», — молвил кто-то. «Нет, не надо. На повозку мы возьмем», — отвечали еще трое. «Там на кладбище есть место. Мы сколотим гроб тесовый и поставим ему крест». Я узнал из разговора, что спасать меня пришли не враги и не чужие, а товарищи мои, санитары Околотка и один из ездовых, с ними доктор. Все считали, что уж нет меня в живых. «Помогите! Помогите!» — снова подал голос я. «Жив я, братцы! Поспешите поскорее извлечь меня! Душно здесь! Изнемогаю! Голова моя болит! Дайте капельку водицы! Жажда страшная томит! Здесь он, жив! За дело, братцы!» — повторился разговор, и тотчас же заработал лом железный и топор. Как неспешно шла работа, но не меньше с полчаса. Наконец-то я увидел голубые небеса. Мириады звезд горели. Была полночь. В тишине где-то грянул глухо выстрел, и далеко в стороне луч прожектора, играя, освещал вершины гор, неусыпно наблюдая неприятельский дозор. Ночь была тепла и ясна, и чудесно хороша. Я умылся, освежился, чистым воздухом дыша. Из ключа воды холодной мне напиться принесли, на повозку посадили и тихонько повезли за деревню. Проезжая, я смотрел по сторонам, и печальная картина представлялась очам. Вся деревня пустела, и халуп не меньше семь с инвентарем и постройкой сожжены были совсем. Остальные же стояли, но заметно было мне, что порядком пострадали от обстрела и они. У которых были крыши, не похожи ни на что, у иных сбиты стены, как худое решето, где побиты были стекла, где поломан был забор, и стоял опустошенный без скотины панский двор. Как порой из-под карниза птицы, спугнутые из гнезд, прочь летят с тревожным криком с насеженных ими мест, так и здесь лежали люди из-под крова своего, что веками наживалось, не осталось ничего. Околодок при обозах от деревни в двух верстах с лошадьми стоял у леса под прикрытием в горах. Впереди была лощина до деревни, а за ней было кладбище и церковь, и катился с гор ручей, в речку быструю впадая и в одну сливаясь с ней, как дитя резвясь играя с милой матерью своей. За деревней стояли батареи у реки, а за церковью скрывались от орудий передки. Околодок вымещался под палаткой. Я прилег, положив под головою пару собственных сапог, и заснул, как на перине, крепким сном богатыря после страшных потрясений мною прожитого дня.
Баюшки, баю, живи барин на краю, он мне норм не полагал, его на море вят, его на море вят, а все по лачкам сидят. и по лачкам сидят, да кашу масляную едят. Каша масляная, да ушка крашеная, ушка гнется, но трясет, песенька по миру несет. Похожа на бедноцков, корнина целая кусков.